Доброго утра всем участницам. Большое спасибо за приглашение на потрясающее ток-шоу. Большая честь. Меня зовут Ханна Леа Бройтман. Я школьный консультант, коуч и специалист в борьбе против насилия с детьми, подростками и мира в мире, мира в семье. Автор эмоциональной игры «Пантурегиш». И эта встреча будет как раз посвящена, как разговаривать с детьми, так, чтобы их не запугать о том, что может произойти с ними в реальном мире. Приглашаю вас на беседу, можно задавать вопросы, Галит их продублирует, как бы, да, и возможно ли объяснить детям, что их ждет опасности на улице, если или в доме, если их не запугивать? Об этом есть споры, есть наше желание родителей. Сегодня, да, обращаюсь к родителям больше, папы, мамы, дедушки, бабушки, нежели специалисты, потому что, на мой взгляд, родители – это самые близкие, самые вот как раз те люди, которые дают ребенку уверенность. Уверенность в жизни, уверенность в сегодняшнем дне, в завтрашнем дне. И очень важно, чтобы эта тема была у нас на слуху, и мы знали, что говорить. Потому что запугать детей мы не можем, и это неправильно. Сказать, да, никуда не выходи, сиди все время дома, но это нереально. А как же им объяснить об опасности, да, нашим детям, чтобы их не запугать, чтобы оставить все-таки некую наивность детскую, оставить веру в людей, доверие. Потому что последние исследования показали, что 69% насилие над детьми происходит в семье либо с близкими людьми. Это пугающая цифра, 69% случаев. И поэтому, если раньше мы говорили детям, оберегайся посторонних, не бери ни у кого конфетку, не ходи ни с кем никуда, ни по какому поводу, то сейчас мы должны предупредить детей об опасности, которая может их ждать внутри семьи, внутри общества, внутри общины. Это один момент, такой он очень тонкий, очень важный. И как можно ребенку рассказать, как можно его научить оберегать себя? Теперь я встречаю еще один момент, когда родители говорят, мы некомпетентны, да, поэтому как бы, кто сегодня пришел на встречу, уже точно так не скажет, я надеюсь. Или если скажет, то хотя бы останется вопрос, но вы получите базу. Либо мы не умеем разговаривать с детьми, либо не знаем, как им сказать, либо ну, как бы есть такие как бы, сомнения, да, что же лучше сделать. И мне проще всего объяснить это на примере правил дорожного движения. Да, когда дети начинают переходить дорогу, мы учим их элементарному правилу дорожного движения, тогда мы более-менее спокойны, что хотя бы они знают эти правила. Может быть, не всегда соблюдают, может быть, иногда перебегают через дорогу, но у них хотя бы есть представление о том, как пользоваться дорогой. Поэтому к вопросу защищенности я отношусь точно так же. И поэтому не нужно... Ну, страх он есть... какая-то тревога остается. Но во всяком случае, что страх, как научить ребенка, он, мне кажется, немножко спускается. Правила самозащиты непростые. И лучше всего говорить с детьми на очень простом языке. Простом, понятном языке правил. Правила дорожного движения, они же не запугивают. Да, они, наоборот, помогают детям правильно переходить через дорогу. Поэтому, когда мы будем говорить о таких моментах, во-первых, лучше всего найти подходящую среду. Вы заметили, да, что сейчас я не нахожусь дома. И тем не менее, я не выбрала помещение, которое будет открыто или где будет много людей, потому что это не совсем разговор для публичности. Это немножко интимный разговор такой. Важно выбрать среду и подходящий момент. То есть не вот сегодня я выучил правила, все, я побежал, рассказал ребенку, неважно, где мы находимся. Нужно подготовить морально себя, подготовить морально своих детей. Правила, которые мы скажем, мы будем говорить на языке правил, они очень простые. Например, есть правило трех ламедов. И По этим трем ламадам, мы сегодня как бы на них будем немножко опираться, мы можем объяснить детям очень многое. Первое правило, если с тобой происходит какая-то ситуация, в которой ты чувствуешь, до правил трех ламадам еще поговорим о некоторых моментах, с которыми важно поговорить с детьми. Но просто приведу сейчас правила, а потом как бы мы обсудим моменты, которые до. Если с тобой происходит что-то, что ты чувствуешь, что кто-то тебя обидел, дотронулся до твоих интимных мест, приходи и говори взрослому. Это последний ламет, первый ламет. Если ты находишься в такой ситуации, кричи. Кричи на взрослого, на другого человека, на ребенка твоего возраста. Неважно, кто перед тобой, кричи. Нужно научиться говорить «нет». Мы воспитываем детей лояльными, да, если кто-то что-то просит, или тебе говорят, давай ручку, переведи мне там через дорогу. Ну, не совсем удобно кричать «нет», неудобно кричать на взрослых людей, согласитесь. И поэтому, если мы учим детей кричать «нет», они внутри ситуации вспомнят и скажут это. Один из моих детей, когда я попросила сказать, ну, как ты будешь говорить «нет», если кто-то тебе скажет, не знаю, садись ко мне в машину и подвези меня там до соседнего района, покажи мне, где живет такой-то, такой-то человек. Как ты ему скажешь «нет»? И мой сын сказал «нет». Ну, какой-то неоднозначный «нет», непонятно, что ты там хотел сказать. И мы тренировались с ним говорить «нет». Второй ламет — это действуй, да, лифоль, лицок, леврох, действуй. Попытайся сделать что-то. Например, попытайся убежать или отдалиться, или попытайся позвать на помощь, или можешь даже ударить в такой ситуации, но попытайся сделать какое-то действие. Если не помогает закричать, не помогает сделать действие, мы не обвиняем детей в прошедшем. Мы стараемся сказать им, что это не твоя вина в прошедшем, и у тебя есть последний ламет, поделись с этим взрослым. И вот здесь очень важный момент. Кто взрослый этого ребенка? Кому ребенок придет и расскажет о том, что с ним произошло? Часто я слышу такие разговоры от мам. Мой ребенок приходит домой, и я его спрашиваю, как у тебя дела? Он мне говорит, все в порядке. И на этом разговор заканчивается. И хотелось бы, чтобы диалоги между детьми и родителями, они были диалогами. Иногда такие диалоги сложно выстроить, если мы непривычны. Поэтому предлагаю вам поиграть. Можно, например, поиграть в такую игру, которая сближает. Хотите услышать? Например, игра «Коля Кавод». Да, это игра, которую практикует Наоми Апель, психотерапевт. В конце дня вы встречаете ребенка и говорите, давай я тебе скажу, школа кого-то себе за что-то, да, я похвалю себя за что-то, похвалю тебя за что-то. А ты, в свою очередь, похвалишь меня за что-то, а потом похвалишь себя за что-то. А потом у нас будет еще один этап. И я говорю ребенку, ну, понятно, да, что это согласие игра, и она, в принципе, предусматривает такую некую близость в разговоре, и если вы не привыкли разговаривать с детьми как бы больше, чем как дела в порядке, то это как раз то, что нужно. Например, я большая молодец, что я приготовила обед, несмотря на то, что у меня был очень загруженный день. Ну, можете сказать, что это норма, но здесь как бы не на норму, а на похвалу. И я хочу похвалить тебя, что например, ты сделала вовремя домашнее задание. Допустим, ребенок говорит мне, спасибо, мама, за то, что да, ты молодец, что ты поиграла со мной там 5 минут, а я молодец, что я уступила, например, своему старшему брату. И дальше мы можем пожать друг другу руки, сказать, какие мы молодцы. А теперь наступает еще один момент. Давай сделаем какой-то знак между нами, который будем знать только мы. И в этом, этот знак мы будем, этим знаком будем заканчивать эту игру. Он будет только наш. Это что-то ваше личное. Теперь заметьте, это не секрет. Это какой-то между нами сейчас союз происходит, и мы его хотим как бы, ну, как-то ознаменовать чем-то. И в эту игру, после того, как, например, мы можем сказать друг другу, вот, да, там, мы молодцы, это будет наш знак. И завтра поиграйте еще раз в эту игру. И еще, и еще. Эта игра, она буквально несколько минут, но она очень-очень сближает. Почему эта близость важна? Потому что если я хочу, чтобы ребенок пришел и рассказал о чем-то не очень приятном, что произошло с ним сегодня в школе, в садике, там, на учебе, по дороге домой, на кружке, я хочу, чтобы у ребенка была расположенность ко мне эмоциональная. Потому что детям очень тяжело говорить о том, что их обидели, о том, что их унизили или заставили их сделать какое-то действие, или пренебрегли их телом. Это очень тяжелый для ребенка разговор. И важно поискать, кто вообще, чтобы ребенок знал, кто его взрослые. И мне бы хотелось, чтобы мы, как родители, стали взрослыми этого ребенка. То есть, когда я говорю, я твой взрослый, да, я взрослый своего ребенка, это значит, когда у ребенка спросят, от кого тебе важно услышать мнение по поводу твоей одежды, по поводу твоего рисунка, по поводу твоей оценки, по поводу себя, он скажет, мне важно папа, мама, там, бабушка, это может быть кто угодно, но важно, чтобы у ребенка был такой взрослый. И по жизни, да, чтобы был такой авторитет. И в случаях, если происходит, не дай бог, какое-то насилие. Потому что детям очень сложно об этом говорить, очень сложно рассказывать. По нескольким причинам. Одна из причин, потому что, ну, это тяжело рассказать о таком переживании. Вторая причина, потому что могут поругать или недооценить, или пристыдить. Случай, который принес мне сын из школы, например, он услышал, как два мальчика зовут друг друга в туалет для того, чтобы показать друг другу, что находится под одеждой. И мальчик пришел к директору, сказал, вот мальчик из первого класса так себя повели. И директор ему сказал, ничего страшного, они маленькие еще. Они ничего не имели в виду. И это при том, что в школе уже были подобные случаи, когда происходило насилие внутри туалета в школе. То есть, может быть, директор хотел успокоить моего ребенка, но этот ответ дает понять, что, в принципе, у тебя нет никакого основания мне это рассказывать. Это глупости. То есть, мы всегда в любом случае верим детям. Что бы ребенок ни сказал, может сказать, да, я слышу, что ты говоришь, я проверю это. То есть я могу не сказать, да, нет, я запишу имена, просто я слышу тебя, и я приму какие-то меры. Я возьму это во внимание. Мне важно, что ты подошел и сказал. Мне важно, что ты заметил и проявил инициативу. То есть может быть такие вот много таких слов, которые мы даем детям понять, что нам важно, что они приходят и нам что-то говорят, даже если мы не всегда в это верим. Галит, мне кажется, ты говорила о том, что у вас есть какие-то конкретные вопросы или случаи, которые вы хотели услышать, которые бы вы хотели услышать, разобрать.
Ну, у меня лично конкретно, наверное, нет, но, может быть, кто-то и слушательница у нас просто не дали. Почему я инициатировала этот урок? Потому что у нас мы получили сообщение по всем нашим WhatsApp-группам родительским и наших общинных, где была описана ситуация, как подъехала машина к ребенку, и там попросили помощь, и дети убежали, и, ну, как бы, это была очень неприятная ситуация, и все очень обеспокоились, что это есть, и к религиозным детям вот конкретно подошли.
Окей, я возьму поняла твое предложение, Галит, вот это есть.
Да.
Потому что мы, бывает, думаем, что в религиозном обществе этого нет.
То есть это, или... когда это коснулось нас, то вот тут уже, то есть одно дело, когда кто-то рассказывает, а тут мы знаем, что в нашем районе, очень благополучном, мы коснулись от такой ситуации, и мы понимаем, что надо защитить своих детей, не будет рядом, если это возможно.
И я понимаю, это очень неприятно, когда такие ситуации происходят рядом с домом, или происходят с нашими детьми, или с детьми наших знакомых. Это пугает, это настораживает, и это приводит, может, в панику какую-то, не знаешь, что делать. И вот это вот момент, когда у нас этого нет, или у нас это не может случиться, или потому что, там, не знаю, мы там живем в очень приличном районе, или у нас очень приличные семьи, или очень воспитанные дети, или из-за того, что это религиозное общество, это какой-то такой элемент самозащиты. То есть я хочу себя успокоить, что со мной, с моими детьми этого не произойдет. Я хочу расстроить, это есть везде. И ну, если приводить цифры, то четвертый-шестой ребенок в минорной или мажорной форме сталкивался с элементом сексуального насилия. То есть понимаете, да, что если у меня в классе сидит 30 детей, и из них, ну, возьмем даже каждый шестой, то это огромные цифры. И если я не позволяю себе мысль о том, что это может произойти, то есть не дай бог, чтобы это не произошло ни у кого, ни с кем, но если я не даю себе возможности такой подумать об этом, то я и не увижу. А что можно увидеть? Увидеть можно знаки, признаки. Признаки на детях. Да, дети могут поменяться в настроении, например. Если это были там веселые дети, они могут быть более грустными или агрессивными. Если, скажем, ребенок хорошо учился, может быть, упасть успеваемость. Дети могут, наоборот, скрывать и давать нам понять, что не скрывать что-то при помощи одежды. Да, одевают несколько слоев одежды, там не по погоде, или капюшон, или натягивают на руки рукава, да, натягивают до кончиков пальцев, чтобы как будто бы скрыть то, что с ними происходит, как бы укутаться и уйти от этого. Это могут быть такие красные вот лампочки, которые могут загораться, если что-то произошло. Лучше всего, чтобы дети были снаряжены правилами. Правила, они касаются и дома, и школы, и улицы. Правила дома. Например, я знаю, что в многодетных семьях принято, что старшие дети купают младших детей. Да, помогают там, купать, переодевать, менять памперсы. Я понимаю, что это облегчает жизнь родителей, но, пожалуйста, возьмите на себя эту ответственность. Дети должны понимать, что в туалет ходят поодиночке. Это четкое правило. В туалет ходят поодиночке. Неважно, где ты находишься. Кроме исключения, если это маленький ребенок, ему нужна помощь, либо это ребенок со специальными отклонениями, ему нужна помощь, либо это, там, не знаю, какая-то больничная процедура, и туда же входит врач или какой-то другой взрослый для помощи. И опять-таки важно помогать с разрешения ребенка. Можно я тебе помогу там очиститься, или можно я тебе помогу поправить одежду. То есть у ребенка остается право выбора как будто бы, да, за происходящее. То есть если он сам не умеет вытереть себя, то я хотя бы прошу разрешения войти в его пространство. Это уважение к нему, и он понимает, что к моему телу идет уважение. Теперь в туалет ходят поодиночке. Когда мы купаемся, моемся, то личные места мы моем сами. Уже с возраста 3-4 лет можно это сказать ребенку, дети вполне самостоятельно умеют это делать. И можно ли в легкой форме сказать, что это место, оно, как говорят дети, это не скромное место, это лоцануа. Маком лоцануа, это не скромное место. Своим детям я объясняю, что интимные места, они как раз скромные. И поэтому мы их охраняем больше. И мы их закрываем, никому не показываем. И это еще одно правило. Мои интимные места я не показываю никому, и никто, и ни у кого не смотрю. То есть, да, если меня приглашают посмотреть или просят, чтобы я показала, я не показываю и не смотрю. Это простое, абсолютно спокойное правило, да, которое не пугает. И одеваемся, да, когда ребенок уже чистый, где он одевается? Одеваемся в комнате никого не присутствует при этом. То есть мы не одеваемся при братьях и сестрах, мы не одеваемся с открытой дверью. Дверь должна быть при этом призакрыта, да. Или еще одно правило в семье, в доме, не играем за закрытой дверью. То есть дверь в любой момент может открыться, дети должны об этом знать, можно постучать легко и открыть, да, чтобы все-таки соблюдать уважение по отношению к детям. И это, кстати, хорошее правило по отношению к подросткам. Подростки иногда в своих комнатах проводят по 12-14 часов без вылазки, и родители вообще не знают, что с ними происходит. Важно постучаться, посмотреть, если у детей есть гаджеты, посмотреть, что дети смотрят, что они читают, в какие игры они играют. Некоторые родители говорят, ну это их личное дело, это их гаджет, пусть все хочет, что делать. Нет, это не их личное дело. Мы присутствуем везде, и это очень важное правило для родителей уже. Родительское присутствие. Родительское присутствие должно быть в любой сфере детей. ну, в разных возрастах по-разному, скажем, в возрасте подростков, туда, куда тебя подросток впускает, да, если, может быть, какие-то личные интимные подробности, то родитель может сказать, я твой родитель, я хочу это знать, но это нарушает некоторые внутренние границы. Дверь, что значит, в любой может момент открыться? Дверь не должна быть заперта. Мы можем постучаться, да, и сказать, напомнить о том, что мы существуем. Мы не врываемся в дверь, не подглядываем, не подслушиваем, а тихо стучимся и говорим, можно войти, да, прилично. Но дети должны знать, что если дверь их заперта, это не значит, что туда никто никогда не войдет. Или там в ближайший час она будет заперта, и вот так она будет заперта. Когда играются маленькие детки, у маленьких детей есть еще эффект любознательности, и он нормальный. Да, в каком-то возрасте, там, 4-5-6 лет, посмотреть, как у другого ребенка построено физиологическое тело. Вот у меня так, а у тебя так, давай покажем друг другу. И это нормальное поведение. Но когда при этом нарушаются границы, и один из детей требует раздеться, или требует показать, или требует дотронуться, это уже проблема. Потому что требовать мы не можем, это нарушает границы. Мы не можем запугивать. Мы не можем обещать конфетки или шоколадки, или то, что мы не будем дружить с тобой, если ты нам не покажешь или не сделаешь. Или я расскажу всему классу о том, что, например, среди молодежи, к сожалению, уже и в религиозном обществе принято требовать, просить, для начала это просить, прислать фотографию не совсем одетую. Да, не совсем одетой формы. И мальчик или девочка присылает, а потом идет шантаж. А вот я покажу это всему классу, если ты не сделаешь так-то и так-то, вот я расскажу директору, например, тебя из Бет-Якова выгонят. Есть случаи такие в Бет-Якове тоже, к сожалению. И ребенок боится, или я расскажу родителям твоим, ребенок боится и начинает выполнять требования того, кто просит. При этом обратная сторона наша родительская, можем сказать ребенку, есть ошибки в жизни, и какая бы тяжелая ошибка ни произошла в твоей жизни, мы готовы быть с тобой, помочь тебе. И постараться действительно быть там в этот момент, когда мы это говорим. Потому что действительно дети ошибаются иногда. И не знаю, я прошу, например, ребенка не ездить в трэмпе. А он говорит, а я знаю, кто это, садится в машину. Говорю, ну я же тебя просил, четкое правило, не ездить в трэмпах. И объясняю, почему важно не ездить в попутных машинах. А ребенок говорит, ну, я знаю, кто это, ты же наш сосед. Правила есть правила, мы правила уважаем. Есть какие-то правила, которые просят нас дети уважать, да, например, не смотреть в их там, дневник или не проверять тетрадки без их ведома. Ну, какие-то такие вещи, которые дети хотят, чтобы мы тоже соблюдали в их сторону. Это кажется все очень просто, это кажется все очень доступно и понятно, может быть, даже, и как будто бы так и должно быть, зачем об этом говорить. Но это выстраивает у ребенка ощущение защищенности. Потому что он знает, что если мое тело, оно хорошее, и если мои интимные места не хорошие, и я хороший, то у этого хорошего никто там не должен никого обижать и высмеивать. И нарушать границы, и плевать его в сторону, или использовать его тело в своем удовольствии. Это очень важный такой вот момент. И поэтому, когда мы говорим о ЦНО или о ЦНО, например, приличные какие-то или неприличные места, хорошо бы, чтобы ребенок один раз услышал, как называются его интимные места. Можно этим словом не пользоваться дальше, но ребенок должен знать, как это называется. И дать им понять, что это хорошее место. Это не какое-то плохо пахнущее или, не знаю, там, фуя-фуя какая-то или там. Выбирайте название, ну, симпатично-приличное и желательно, ну, правдивое. Там, не выдумка какая-то, да, вот какой-то термин можно взять, даже медицинский термин, и как бы на детском уровне его сказать. Почему важно хотя бы один раз в жизни, чтобы ребенок знал, что у него есть интимное место и как оно называется? Потому что то, у чего есть имя, у него есть сущность. Да? Всевышний создает этот мир, называет это будет свет, это будет отсутствие света, это земля, это вода. первый человек говорит, ты будешь такое животное, ты такое, а тебя жена будут звать так-то, а меня, значит, зовут так-то, у всего есть свое имя, и это дает право на существование. Если этого места нет, то если кто-то там что-то делает в этом месте, или касается, или какие-то используют элементы насилия, то вообще как будто бы ничего не произошло. То есть ребенок заходит в такую путаницу, внутреннюю эмоциональную путаницу, и он даже не знает, как об этом рассказать. Следователь, который проводит исследования вот детей, которые прошли через насилие, с религиозными детьми им тяжелее работать, потому что они не знают, как называются их интимные места. То есть говорят, ну, где тебя там трогали, например? Или что тебе сделали? А где, не знаю где. И дети не умеют рассказать об этом. И нам важно, чтобы, не дай бог, если что-то произошло, ребенок, да, умел рассказать, что с ним произошло. Не знаю. Ребенок падает, болит рука. Он говорит, мама, у меня болит рука. То есть понятно, да, рука – это рука. Нога – это нога. То есть это нормальный орган, он абсолютно нужен в нашем теле, в нашем организме. Кстати, очень такой повышает проценты бездетности, да, люди, которые страдают от бесплодия. Женщины, которые приходят на типуль, которые приходят на, просто на работу с, там, с терапевтами, выясняется, что они не знают про свои внутренние органы, да, про то, что у них там есть матка и так далее. Это все очень важно говорить с детьми. И вот эти вот простые разговоры, простые правила, это по отношению к дому мы сказали, да, по отношению к школе. То же самое, в туалет не ходим в паре. Всегда в кабинке находится кто-то один. Если кто-то к тебе заглядывает, пожалуйста, можешь сказать старшему, преподавателю, директору, родителю, и говори, пока тебе не поверят. Потому что мы сказали, да, что есть такой момент, нежелание верить, нежелание слышать и видеть, как будто бы этого не существует. Если этого нет, то нам не придется с этим разбираться. Уважать друг друга, уважать границы друг друга, уважать чувства друг друга. То есть это все важно проговаривать с детьми, чтобы они знали и понимали. И тренировать. Если кто-то нарушает мои правила, можно сказать «нет». Можно закричать «нет», можно прийти и рассказать об этом, можно уйти, не обязательно нужно находиться в таких ситуациях. На улице. Из-за того, что мы сказали, что элементы насилия происходят также среди знакомых людей, да, вот все эти вот раздаривания конфеток в синагоге, я их очень уважаю, потому что это вкусно, но детей это путает. Мы просим с разрешения родителей, да, то есть нам дают конфетку, мне нужно пойти спросить у родителя. Это важное правило, то, что можно, можно, то, что нельзя, нельзя, все остальное я спрошу у родителя. То есть это правило, которому нужно научить детей. Если ты знаешь, что это правило существует в семье, и это можно, делай. Если ты знаешь, что это нельзя, не делай. Если ты не знаешь, как поступить в данной ситуации, иди спроси у родителя. Я вам приведу случай, когда мальчик сходил с подвозки со своим братом младшим и подошел к ним незнакомый мужчина и дал конфетку на палочке, красивую, вкусную, яркую, с хорошим кашрутом, можно было ее взять, ну, со стороны ребенка. И маленький мальчик взял, а старший сказал, я не знаю ли мне можно взять эту конфету, я спрошу у мамы. Мужчина услышал, что мальчик идет спросить у мамы и убежал. Теперь он пришел рассказывать об этом маме. И говорит, мама, я не понимаю, почему дядя убежал и не дал мне конфетку. А дядя очень понял, потому что в элементах насилия есть элемент секретности. Никогда никому ничего не рассказывай. И если ты расскажешь, тебе за это что-то будет. Или твоей семье. И дети живут в страхе, и за страха этого не рассказывают. А когда взрослый слышит, что сейчас мальчик пойдет и расскажет маме, весь эффект секретности распадается. И поэтому мы учим детей кричать и звать на помощь. И важно с детьми тоже поговорить о какие секреты есть. Есть секреты хорошие, которые приятно сохранять. Это, может быть, сюрприз какой-то, подготовка к дню рождения. И есть не очень хорошие секреты, которые нам страшно держать при себе, которые нам сказали никогда никому не рассказывать. И если мы расскажем, то это за это тоже что-то может быть нам или нашей семье. Одному мальчику скажут, что вообще мы тебя похороним, и никто не будет знать, где ты находишься, и, конечно, тебе никто не скажет. Тоже запугали его по полной. И это большая смелость от ребенка прийти и рассказать. Теперь еще один важный момент. есть теория, и в теории все звучит просто хорошо. Или не очень просто, но хорошо. Но есть при этом практика. И с детьми нужно тренировать. Разные случаи рассматривать. Можете даже играть там, раз в неделю в такую игру. Можно нельзя, а можно нельзя. Да, можете приготовить с ним красные, зеленые карточки. Задавать вопросы. Поднимаем красную карточку, зеленую карточку. Можете поднимать дилеммы, например. У нас была недавно в семье такая дилемма. Дети, которые начинают принимать наркотики. На каком этапе родители могут вмешаться и вообще повлиять на этого ребенка? То есть началось с наркотиков уже, да, то есть были какие-то этапы до. И вот наш сын-подросток сказал, что ну как, надо было забрать и все, и как бы забрал наркотики, нечем пользоваться. И мы с ним долго обсуждали о правилах, что можно в семье, что нельзя, какие последствия есть у каждого поступка и так далее и тому подобное. Вы можете выбрать любую тему, которая подходящая для вашей семьи. И поднять ее. Почему мы говорили о наркотиках? Потому что несколько месяцев до наш сын нашел в городском маленьком парке, возле дома, такую маленькую коробочку, на которой написано было, не написано, нарисован такой цветочек-листочек, да? И внутри коробочки что-то было, какое-то вещество. И у нас сын любопытный, он взял эту коробочку, покрутил, понял, что это, скорее всего, относится к семье наркотиков, принес коробочку домой. Говорит, мама, что это? Мама посмотрела, покрутила, сфотографировала, послала знакомому милиционеру. Знакомый милиционер сказал, дорогая моя, это наркотик. Как он туда попал, в городской парк, где детки играют после обеда? Да, ночью там собираются не детки, а там арабские подростки соседней деревни. И они там принимают, курят и так далее. И был случай совсем недавно в нашем районе. Они предложили девочке покурить. Девочка закурила, и у нее случился психиатрический выхлоп. То есть у нее, она впала в панику, начала смеяться, плакать, там, не знаю, что с ней произошло, пошла пить воду. И мальчик, подросток, который увидел ее, говорит, что с тобой произошло? Он говорит, я не знаю, говорит, ну мне так смешно. Так смешно, и начал на пол, упал на пол, начал смеяться, плакать. Он испуганно позвонил родителям, говорит, что мне делать? Говорит, я не могу ее оставить, я не могу как бы с ней находиться тут рядом, она вообще в непонятном каком состоянии. Вызвали милицию, и девочка рассказала, что да, ей дали что-то покурить, она не знает, что это, но вот эффект был такой. Понимаете, как будто бы вот что-то безобидное, да, парк, в котором детки играют после обеда, то есть абсолютно как бы такая людная территория. И обсуждайте такие темы, ставьте неоднозначные вопросы, проверяйте, что ваши дети думают по этому поводу. Да, а если к тебе подойдет кто-то и предложит конфетку, а если в дверь постучатся и предложат дать сдаку, и ты будешь дома один, откроешь дверь, не откроешь дверь, пойдешь, там предложишь, скажет там человек, ой, ты знаешь, я столько домов обходил, так, пить хочется, можно зайти попить? Ну, человеку не откажешь, пить хочет. Это же мицва, да, напоить хесед, дать сдаку. Люди, которые занимаются насилием, они часто используют наши уязвимые места, как бы наши ценности. Против ценности не пойдешь. Один из примеров, который тоже еще одно правило, взрослые помогают взрослым, а дети помогают детям, да? Ну, у нас же есть правило милосердия, да? Поможет другому. А как же бабушку перевести через дорогу? И вот это простое правило дает детям понять, что взрослый помогает взрослому. То есть если ты видишь, что есть взрослые, пусть взрослые помогают. Если тебе нужна помощь, и тебе нет детей, которые, да, в обратную сторону, нет детей, которые тебе помогут, посмотри, кто из людей больше всего подходит для помощника, на роль помощника. То есть мы учим детей также увидеть, кто есть в округе. Мы также учим детей узнавать свое личное пространство. И когда мы учим узнавать личное пространство, это еще одна игра, в которой можно поиграть с детьми, ну, практически любого возраста, поставить ребенка в одну сторону комнаты, да, вы встаете в другую сторону комнаты, или если несколько детей, то это еще лучше. И дальше вы говорите ребенку, я сейчас буду приближаться, а когда ты почувствуешь стоп, то вот так руки выставь и скажи, да, перед собой у меня камера не фиксирует, и скажи стоп. И лучше, когда это другие дети вокруг, потому что как бы я родитель, и мне тяжелее сказать стоп, ну, как бы на дальнем расстоянии. И дети по этому методу учатся услышать свой внутренний стопор, свою внутреннюю интуицию. И я говорю ребенку, что когда ты чувствуешь вот такой вот момент опасности от кого-то или слишком близкое приближение, вот это оно. Вот это оно, вот тогда кричи «нет», вот тогда зови на помощь, вот тогда убегай. И если кто-то нарушит твои границы и нарушит как бы твою тмимут, ну, переведите как это слово, убежала у меня из лексикона, то знай, что нужно прийти и рассказать взрослому. А мы постараемся тебе помочь. Это очень такой важный момент, который можно с детьми прям проиграть. Вот в игровые роли пригласить еще детей или других братьев, там, соседей, если вы приглашаете, просто поиграть. Ребенок чувствует свою внутреннюю интуицию, свою вот внутреннюю такую вот границу. Угу. Да, Галя, ты так.
Спасибо. Я хочу сказать нашим слушателям, что у вас тема очень шкодливая, и не все готовы сейчас быть откровенными и задать свой вопрос. Я вам хочу сказать, что у нас есть рубрика «Вопросы и ответы», и там можно анонимно задать вопрос. Я себе специально поставила возможность такую, так что, пожалуйста. И у нас уже есть один анонимный вопрос. Как реагировать, когда маленький ребенок 2-3 года занимается анонизмом?
Окей. Важно понять, что в 2-3 года, 4, в 5, 6 лет – это еще норма. Мы, опять-таки, если вы успели увидеть, то с самого начала нашей беседы я хочу донести, что стоит реагировать на любое происшествие просто. Просто и спокойно. Когда мы реагируем неспокойно, мы уже вкладываем какие-то наши интерпретации взрослых или наши страхи. Вот, ребенок вырастет и будет при людях трогать себя. На иврите это называется инугацми, другими словами, да, самоудовлетворение. И дети, которые переживают стресс в маленьком возрасте, они так себя успокаивают. Поэтому важно понять, где проходит граница. Если ребенок не уходит от обычной игры или какого-то другого классного времяпровождения за счет анонизма, то это еще норма. То есть если ребенок предпочитает трогать себя и не играть со сверстниками или не пойти там на прогулку, то здесь уже важно обратиться к специалисту и проверить, на какой почве это происходит. Теперь как реагировать? Мы можем отвлечь ребенка и сказать, вон, посмотри, птичка полетела. Или можем взять за ручку и сказать, идем мы посмотрим, там, что происходит. Или предложить ему другую игру. Иногда дети от скуки. Но все-таки есть эффект приятности, да, это приятно. И поэтому иногда детям скучно. Они себя развлекают, им приятно. За одно время хорошо проведем. И поэтому можно предложить какую-то игру. Или мы можем сказать детям, которые постарше, зайди в туалет, поправь себя и выйди. То есть мы не говорим там, вот, что из тебя вырастет, да, кем ты будешь, или как-то вот реагировать так более жестко. Это как нормально. Это как, скажем, если у ребенка насморк, что мы сделаем? Предложим отойти в стороночку, высморкаться и вернуться, да? То же самое. Мы предлагаем отойти в стороночку, поправить себя. Да, есть психологи, которые говорят, дайте ребенку свободу, пусть в туалете делает все, что хочет, или в своей комнате наедине. У ребенка должно быть понятие между личным и пространством и общественным пространством. В личном пространстве можно делать все, что угодно. Не разделяю это мнение. Я считаю, что да, ребенку нужно сказать, пойди поправь, это может быть приятно, но тем не менее мы эти места у нас важные, мы как бы не мы с ними не играем. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Угу. Опять-таки, если ребенок мы сказали об элементе стресса, может быть, еще несколько слов об этом. Если ребенок переживает стресс, он маленький, он еще не может это выразить словами, он будет выражать это поведением. Это может быть дети, которые будут трогать свои интимные места, это может быть дети, которые будут агрессивно реагировать, да, которые будут больше плакать, больше хотеть близости взрослого и меньше играть с другими детьми. Поэтому стоит увидеть, заметить этот момент и понять, что приводит ребенка к стрессу. Иногда общение с другими детьми, оно само по себе повышает стрессовое состояние у детей. Дети, которые заходят в садики, например, с 3 там, лет или в маоны, в ясельки, у них автоматически повышается стресс, и они себя таким образом успокаивают. Поэтому стоит тоже понять, в какие моменты ребенок себя трогает, за счет чего это происходит, и легонечко, деликатно его перевести в жизненное русло.
Спасибо. Есть два вопроса в рубрике «Вопросы и ответы». Если можешь, прочитай сама, я думаю.
Окей. Секунду. Так, привет, привет. Я вижу про дверь, которая может...
Нет. Вопрос-ответ. Есть такая рубрика.
Это там, где два. Окей, я поняла. Да. Окей. Прошу прощения, я нахожусь в машине, мне тут уже жарко. Окей, как рассказать ребенку о том, как появляются дети, чтобы не травмировать психику? Я сокращаю вопрос. Вопрос замечательный, спасибо большое, что вы его написали. Я его немножко расширю. Как отвечать ребенку на сложный для нас вопрос? Во-первых, когда ребенок задает такой вопрос, сразу пусть у вас включится такая лампочка. То, что знаю я о жизни, он о жизни это не знает. То есть то, что знаю я о появлении детей, скорее всего, он еще не знает в своем возрасте. И если знает, вопрос, что его там интересует. Но терминология, тематика, весь мой жизненный опыт, он нерелевантен для детей. То, что знают дети, и то, что умеют дети, это хорошо для взрослых. То, что знают, умеют взрослые, не всегда хорошо для детей. Окей? Теперь это мальчик и, может быть, девочка, мальчик и 3-5-20 лет. Вы сначала спрашиваете, окей, спасибо большое за вопрос. Замечательно, что ты это спрашиваешь. Да, внутри себя проглотите, подышите. А что тебя в этом вопросе интересует? Что бы ты конкретно хотела узнать? Или что бы ты конкретно хотела узнать? И тогда мы слышим, что вообще спрашивает наш ребенок. Иногда им интересно понять, что происходит. Иногда им интересно понять сам процесс, как это происходит. Иногда им интересно... Ну, что их интересует? И конкретно спросите, а что ты хочешь узнать об этом? Что ты конкретно хочешь понять? Это нам дает вообще понятие, что спрашивает ребенок. И ответ должен быть по сосуду. Сколько сосуд готов в себя впустить, и что мы можем рассказать в этом возрасте? Да, мы можем сказать, что есть там, в определенном возрасте, понятное дело, что есть близость между взрослыми, да, между мужчиной и женщиной, между папой и мамой, желательно после свадьбы, да, чтобы у детей уже понятия откладывались. Есть физическая близость, и в результате этой физической близости происходит, рождаются дети. Это важная, особенная близость, которая происходит в любви, в согласии, в благоприятной обстановке. И она происходит между взрослыми. То есть мы можем ответить вот как бы так вот. Если детей интересуются более конкретно, да, как получается, вот, там, не знаю, как получается дети более конкретным, там, более взрослом возрасте, можем сказать, что есть у папы Зера называется, есть у мамы, называется Бетит. И они при близости соединяются. Мы не обязательно должны описывать сам процесс, как это происходит. И в результате соединения вот этих двух веществ и с Божьей помощью, да, мы всегда знаем, что в рождении детей есть третий, Всевышний ли он первый, а потом уже папа и мама, рождается ребенок. И мы можем остановиться, спросить, а что тебя еще интересует? Я тебе ответила на твой вопрос. И отвечать очень правдиво, но не слишком как худрани, как бы, не слишком резко и без терминов каких-то. Знаете, у меня была очень неприятная ситуация, ну, скажем, в таком кругу женском, я могу, Галит, тебе признаться. Я была на курсе женственности по-еврейски. И нас лектор спросила, как называется, какие названия интимных мест вы знали в детстве? Как оно называлось в детстве? И у меня в голове полезли очень нецензурные слова. Мне стало очень стыдно от этого. И я ей сказала, что в моем восприятии в детстве интимные места назывались нецензурными словами. Говорит, это первое, что вспомнила. Причем мне об этом сказали не родители, а улица. Я не сказала, что нормально, это все хорошо. Некоторые знают их, даже израильтяне знают их на русском языке. Даже некоторые пользуются израильтяне арабскими словами для того, чтобы писать, как называются интимные места, что это нормально. Поэтому из этого лучше, чтобы родители давали информацию, и дети спрашивали у вас, радуйтесь. Если ребенок спросил у вас, как же мама происходит дети на свет, как они появляются, или как там происходит вот это, радуйтесь, что это вы, потому что вы четко знаете, что вы скажете своему ребенку, а не улица расскажет. И если вы не скажете, то они подоспросят у друзей. А если друзья будут говорить на эту тему, это тоже очень важный момент. Если друзья говорят на тему, как появляются дети, или там они что-то преувеличивают, ребенок говорит, а я уже знаю. Мне уже папа или мама рассказали. Мне эта тема уже не интересна. То есть они не пойдут, они могут послушать, но они четко знают, что их информация, она четче, она важнее, она правильнее. Потому что дети, когда рассказывают, они могут преувеличить, могут, не дай бог, показать фильмы, что тоже бывает. И это еще один момент, который мы не сказали. Важно научить детей не смотреть фильмы нигде, ни с кем, никогда, кроме если это те там, семьи или те места, где вы разрешаете. И если ребенок увидел что-то, что ты понимаешь, что это нельзя видеть или это неприлично смотреть, отвернись и уйди оттуда. А еще лучше приди, потом расскажи взрослым. Это тоже очень важный момент, потому что дети находятся в разных местах. Даже те, кто говорят, мои дети нигде не находятся, и ничего им, нигде ничего не могут увидеть. Был случай ужаснейший, на мой взгляд. Пришла бэбиситер, делать, да, следить за детьми там, в какую-то семью. Она принесла с собой флешку, вставила эту флешку в компьютер, родительский компьютер, который стоял там в комнате у родителей, посадила всех детей и смотрела с ними фильмы непристойные. И в жизни бы не подумали, что в вашей спальне могут происходить такие вещи. Но это была реальная история. То есть это, мы даже не знаем, откуда может нагрянуть вот эта вот беда. Окей.
Спасибо. Там я здесь вижу, мало времени осталось. Здесь вопрос у нас.
Я вижу второй
мальчика,
вопрос.
Да, вот третий и четвертый.
Мальчик 7-8 лет.
Нет, вот следующий вопрос. 17
лет. Окей.
И последний.
Я дети, окей, я поняла ваш вопрос. Я, давайте так, чтобы оставить вот, вам вопрос, за вами ну, интимность вопроса. Я вам расскажу как бы в общих чертах.
Нет,
бывают дети...
Вопрос не знает наши слушатели.
Окей, все нормально. Я отвечу так, чтобы все поняли, о чем идет речь. Бывает, что взрослые делают какой-то поступок с детьми, и этот поступок запечатляется на психике ребенка. Например, слишком сложное наказание. Не знаю, родитель сбил ребенка, наказал слишком сильно. И дети, чтобы справиться с этой травмой, это тоже почему дети, которые пережили насилие над собой, идут и ну, как бы, насилуют другого, как бы копируют это поведение. Иногда через копирование поведения мы понимаем, что с ними произошло. Потому что их душа не выдерживает держать в себе вот это вот поведение или отношение по отношению к себе. И они посредством того, что они делают тот же самый поступок, копируют его, они проживают еще раз его травму, и как бы пытается себе, ну, лисадер улам, как бы, ну, сформировать мир, рассказать, как такое вообще могло произойти, что взрослый так меня избил, или так взрослый меня так обидел, или там кто-то использовал мое тело в своих удовольствиях. Понимаете? И если вы видите, что ребенок, он повторяет, там, скажем, его избили, он начинает избивать, или просто там в семье там крики, да, там мама кричит там на дочку. Ну, кричать это нормально, да, в наше время. Там бить нельзя, кричать можно, но на определенном уровне. И дети, не, дети, которые более чувствительны, они тоже идут кричать через какое-то время на братьев и сестер других. То есть заметьте, такое вот бывает иногда копирование поведения. Мы как бы не на него кричали, не на этого ребенка, на другого. Но ему было так тяжело видеть маму, которая кричит, что он пошел и накричал на кого-то. Не потому, что он плохой такой, а потому, что он не смог справиться внутри, в душе с этим. Поэтому, если вы видите, что ребенок травмирован, лучше всего проработать с ним. Обратиться к психотерапевту, психологу и проработать эту травму. То есть туда произошла какая-то травма на каком-то уровне. Окей, еще один вопрос. Как желать справляться со своими желаниями в подростковом возрасте? Смотрите, и у девочек, и у мальчиков есть нормальные желания подростковые. Да, у мальчика, может быть, у них более явные желания, да, у них есть реакция организма на их там, какие-то сексуальные фантазии, на развитие тела. Во-первых, важно с ними поговорить об этом. Рассказать, что да, такое есть. Есть, это нормально. Ты растешь, твой организм развивается, у тебя появляются желания, то есть нормальный. Ты нормальный. Но при этом сейчас твоя задача научиться с этим жить до определенного возраста, до возраста свадьбы. Безрат Ашем, у тебя будет жена, это все будет разрешено, и ты будешь в близких отношениях, у вас все будет хорошо и красиво. Сейчас тебе нужно научиться справляться со своими желаниями. Если у тебя появляются какие-то мысли, на которые реагирует твое тело, то подумай, давай подумаем, как эти мысли можно изменить, или как можно профантазировать, но при этом никого, никому не навредить, не навредить самому себе. И лучше, чтобы этот разговор, он более мужской разговор, мне кажется, это либо папа, чтобы поговорил, либо посмотреть, кто, опять-таки, кто вот этот вот взрослый, с кем ребенок может обсудить эти темы. Честно вам скажу, мой старший ребенок со мной обсуждает такие вопросы. Не всегда мне это удобно, но мы с ним обсуждаем, и он рассказывает и делится. И я ему даю какие-то свои советы, спрашиваю, как он считает, что он может справиться. У кого, может быть, он еще может спросить. У него есть раввинка, с которым он советуется. Там раввин, который готовил моего сына к бар-мицве. И я знаю, что да, я могу доверить им такой разговор. И раввин ему поможет как со стороны мужской, как справляться со своими интимными желаниями, как с этим жить, как с этим развиваться и развиваться правильно. То, что происходит в религиозной среде, это очень жалко, что дети думают, что они грешники. Например, мы знаем, что семяизвержение – это запрещенный Торой акт. И дети, у которых получается семяизвержение во сне, или там, они попробовали, да, как там, как их тело работает, то они считают себя грешниками. И живут вот с этим ощущением «я грешник», и нет мне исправления. И важно детям сказать, что в любом случае есть исправление, есть возможность исправиться, и есть чува у нас, как бы, есть чува, такое понятие замечательное. И ты не грешник. Твое тело развивается, и не всегда мы можем совладать с ним. Да, мы знаем, что злиться нельзя. Что тот, кто злится, он подобен идолопоклоннику. Но это не значит, что мы никогда не злимся. К сожалению, бывают моменты, которые мы злимся. Злимся очень на уровне, да, так, со всеми эмоциями и чувствами. Это не значит, что мы полные грешники, и нет нам раскаяния и возвращения. Дети тоже должны это знать. Но они должны знать, что при этом мы никого не можем обидеть. Мы не можем левгуа. Мы не можем нарушить пространство другого человека. Особенно если мальчики находятся, живут в Кнемио, да, в интернатах, на учебе в Вишиве. Они должны знать, что одеваемся мы по одному, в туалет ходим в ванну по одному. Если кто-то нам предлагает, у нас есть право отказать. То есть не поддаваться в такие ситуации. Я была уже на таких совещаниях, когда дети... К сожалению, один предложил другому попробовать, как это, и было нарушение личных границ, и было, был элемент насилия. Поэтому как бы это тоже очень важно научить детей. Я прошу прощения, у нас... Да, все, да. Я думаю, что моя батарейка выдержит.
Все, но я думаю,
я надеюсь, что я ответила на ваш...
Да.